Стив Фарбер. Полный улет. Частные уроки экстремального лидерства. Забегая вперед. Стив Фарбер своей книгой «Полный улет» попал в самую цель. Теперь он превратился из моего любимого консультанта в области лидерства в моего любимого писателя о лидерстве. Притча «Полный улет», сочиненная с истинной страстью, открывает читателю тайны экстремального лидерства. В чем же его суть? Только в любви. К людям, с которыми работаешь. Любви к своей компании и клиентам, которых ты обслуживаешь. Карл Л. Инглиш. Президент и генеральный директор управления газоснабжения Consumers Energy Company. Джексон, Мичиган. Полный улет покорит ваше сердце, разбудит страсть к новому и бросит вызов вашему интеллекту. Фарбер не только талантливый рассказчик, он прекрасно владеет и практической стороной лидерства. Что это такое, что для него нужно и самое важное, что оно дает тем немногим счастливчикам, которым удается раскрыть его сущность. Если вы хотите дерзнуть, решиться на риск, необходимый, чтобы добиться чего-то стоящего, прочитайте «Полный улет». Это жемчужина. Терри Пирс, автор книги «Лидерство вслух», соавтор книги «Щелчки и ступка», президент Leadership Communication. Полная неожиданности и притча о лидерстве «Полный улет» читается на одном дыхании, словно летишь на американских горках. Стив Фарбер заставляет читателя броситься головой вниз, чтобы познать себя и найти в себе лидера. И философская, и прагматическая книга одновременно. Обязательно прочитайте ее те, кто руководит или собирается начать это трудное дело. Бойд Л. Кларк, генеральный директор Tom Peters Company, соавтор книги «Голос лидера». «Полный улет» дает основательное понимание сущности эффективного лидерства. Это интересная прогулка, помогающая понять, почему я делаю то, что я делаю. Работая долгое время руководителем компании, я часто находил убежище там, где было удобно только мне. Стив Фарбер перевернул мою жизнь. Благодаря урокам Стива я вновь обрел собственную страсть, которая передалась тем, кого я люблю. Кристин Шимасаки, исполнительный вице-президент отдел продаж и маркетинга Сан-Диего Convention and Visitors Bureau. В своей притче Стив Фарбер делится с нами мудростью практического лидерства. Его модель «Любовь, энергия, дерзость, твердость» — это то, что должен знать каждый руководитель. Орен Харари, доктор философии, автор книги «Секреты лидерства» Колина Пауэлла. Стив Фарбер в книге «Полный улет» — это Карлос Кастанеда делового мира. Он знакомится со своим Доном Хуаном и открывает для себя новые возможности изменить жизнь. Эта притча наполнит вас энергией. Прочтите ее и руководите. Карл А. Хаммершлаг, автор книги «Танцующие знахари и кража духа». В книге «Полный улет» рассказывается о тех смелых переменах, которые нужны каждому руководителю. Любой, кто прочитает эту книгу, уже завтра будет работать по-другому. Уже завтра каждый из нас будет готов применить на практике принципы экстремального лидерства. Кристин Лэндон, менеджер отдела развития лидеров нового поколения Agilent Technologies Incorporated. Хотите чего-то достичь? Прочитайте «Полный улет». Стив Фарбер понимает, что лидерство всегда требует нестандартного мышления. Однако сейчас появилась нужда именно в экстремальном лидерстве. «Полный улет» станет главным помощником руководства нашей компании на пути постоянных преобразований. Грег Рейт, главный директор по маркетингу Yellow Corporation. Введение. Книги о бизнесе довольно популярны, и, вероятно, вы уже проглотили десяток другой. Допустим, вы поруководили какое-то время, и из этого что-то получилось. Вы поймали за хвост удачу, поверили в себя и сделались оптимистом. Ну что ж, с неохотой признаюсь, что я тоже прочитал свою долю. Боюсь, вам странно слышать от меня такие слова, ведь вы держите в руках мою новую книгу о бизнесе. Однако меня не покидает надежда, что моя история отличается от обычных рассуждений о бизнесе. Я хотел написать что-нибудь более смелое. Может, что-то более вызывающее. Нечто живое, с юмором и в то же время серьезное. То, что вас развлечет, но одновременно изменит ваш бизнес и поможет отточить навыки руководства. Скромно умолчу кое о чем другом. Герои, с которыми вам предстоит познакомиться, появились на свет благодаря причудливому соединению моего опыта и моего воображения. Они списаны с моих учителей и клиентов. Более полутора десятка лет я работал с ними. Некоторые эпизоды жизненно правдивы и точны. Другие — результат лихорадочной работы моего серого вещества. Я не собираюсь раскрывать свои секреты, но подозреваю, вы были бы удивлены, узнав ответ на вопрос о том, где вымысел, а где нет. Тем не менее, принципы, описанные в книге, настолько же реальны, важны и значительны, как и те, что изложены в самом научном из всех научных трудов. А может быть, позволю заметить, и более того. Я приглашаю вас пройти сквозь все страницы от первой до последней. Это не займет много времени. Всего лишь самолетный перелет или пара обеденных перерывов. А когда вы доберетесь до конца, я приглашаю вас рискнуть и вступить на путь экстремального лидерства. Ну и в любом случае, надеюсь, что читать эту книгу вы будете с таким же удовольствием, с каким я ее сочинял. Вторник. Первое. По крайней мере, в одном я раб привычки. Каждый раз, выходя в город, я отправляюсь к океану. Поэтому-то, как я сейчас понимаю, ему было легко меня найти. Был обычный день в Сан-Диего. Под ярко-голубым небом искрился океан, ударяя волнами в берега Мишн-Бэй. Я сидел на бортике променада и наблюдал. Кто-то прохаживался, кто-то делал пробежку. Лихие парни летали на скейтбордах и проносились на велосипедах. Здесь сосредоточилось пляжное население. Прекрасно сложенные люди собрались на свою тусовку. Тусовку идеальных тел, построенных из идеальных генов. Их мир, с его повышенной плотностью татуировок и боди-пирсинга в расчете на один квадратный дюйм тела, сильно отличался от корпоративного мира, в котором я работал каждый день в качестве консультанта по лидерству. Поэтому мне и нравилось приходить сюда. Это место возвращало мне силы. Подняв лицо к солнцу, я закрыл глаза, спрятанные под темными очками Мауи Джим, и почувствовал, как из моих пор медленно вытекает стресс. Но не тут-то было. Голос молодой женщины нарушил это волшебное состояние. «Извините, можно вам задать вопрос?» На вид около 22, естественно, блондинка в бикини. Ничего такого особенного. Правда, в руках она держала папку с зажимом и пачку карточек. «Думаю, что да. Зависит от самого вопроса», — ответил я, почувствовав легкую надежду на участие в классической заварушке по теме «Фантазии мужчины средних лет», если вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. «Я обучаюсь бизнесу в университете Сан-Диего. Нам задали провести исследование. Я опрашиваю людей здесь, на пляже». Она взмахнула своими бумажками. «И вопрос ваш?» Подтолкнул я ее, чувствуя, как мои фантазии бледнеют и исчезают в струящемся мареве. «Что такое лидерство?» — спросила она. «Вот так совпадение. Меня просто озноб прошиб. Я стал объяснять этому исследователю-солнцепоклоннику, что зарабатываю на жизнь именно тем, что помогаю людям отвечать на этот самый вопрос. что я много лет проработал в одной из наиболее крупных компаний по развитию лидерства – Том Питерс, что мне понадобится как минимум неделя и значительно больше, чем 5-дюймовый листик бумаги, чтобы только сделать первую попытку более или менее внятно ответить на этот вопрос. И все-таки я решил девушку не обижать и поучаствовать в опросе. Мне доводилось слышать, как определяют лидерство многие люди, причастные к бизнесу. Я знал мнение консультантов и толпы седовласых костюмно-каблучных ветеранов. Только не случалось мне знакомиться с идеями по поводу лидерства татуированного скейтбордиста с кольцом в языке или прикрытой бикини любительницы роликов. И вот здесь, в гуще пляжных бездельников Сан-Диего, я вдруг почувствовал обжигающее любопытство, как ответят эти люди на предложенный вопрос. «Послушайте», — произнес я, — «предлагаю вам сделку. Я напишу вам определение лидерства прямо от гуру менеджмента, а вы покажете мне ответы, которые вам уже удалось собрать». Она с готовностью согласилась, и я вставил в анкету строчки из книги Джима Кузеса и Барри Познера «Вызов бросают лидеры». «Лидерство — это искусство мобилизовать других на борьбу за ваши общие устремления». «Это великолепное определение, а Джим — мой друг». И кроме того, я показался себе весьма сообразительным, если вот так сходу смог выдернуть цитату из головы, как фокусник, произносящий «следите за руками». После этого я получил свою долю, причитающуюся мне по сделке, и стал читать короткие опросные листы. Я был в шоке. Вот эти записи. Пол — женщина, возраст — 24 года, род занятий — продажи. Что такое лидерство? Сплотить людей вокруг общей цели. Пол — мужчина, возраст — 26 лет, род занятий — программист. Что такое лидерство? Отстаивание того, во что ты веришь. Пол — женщина, возраст — 28 лет, род занятий — маркетинг. Что такое лидерство? Высунуться в тот момент, когда это требуется. Дальше все шло в том же духе. По-настоящему хорошие, продуманные и, на мой взгляд, точные определения. Но в одной из последних анкет я наткнулся на феноменальный ответ. Он объяснял просто все. Пол – мужчина, возраст – 23 года, род занятий – безработный. Что такое лидерство? Если бы я знал, не был бы безработным. Вот это великолепно, воскликнул я. Если б знал, не был бы безработным. Если даже какой-то безработный бездельник, валяющийся на пляже, знает, насколько важно лидерство, тогда я занимаюсь верным бизнесом, подумал я, возвращая пачку исписанных карточек. «Можно мне тоже поиграть?» Он все это время прислушивался к нашему разговору, сидя рядом со мной на парапете. «Конечно», — ответила она, вручая ему папку. «Вы сами запишите», — сказал он. Из-под его пляжной шляпы выбивались темные с проседью волосы. Только что начавшая отрастать бородка топорщилась около рта при улыбке. Четыре слова, которые определяют лидерство. Он стал загибать пальцы. Любовь, энергия, дерзость, твердость. Девушка занесла продиктованные слова в карточку. «Это все?» — спросила она. «Да». «Не хотите объяснить?» — поинтересовалась бикини-студентка со слегка озадаченным видом. «Ня, нет необходимости. Только одно». «Что?» «Это не просто лидерство. Это экстремальное лидерство». «Вы имеете в виду что?» «Поразмыслите об этом немного. Сами поймете». «Ясно». Сердитая протяженность ее голоса позволяла предположить, что глаза ее яростно вращались за темными очками. Девушка направилась к пляжу. «Мне понравилось», — сказал я этому чуваку. Кажется, слово «чувак» вполне к нему подходило. Расстегнутая гавайская рубашка, свисающие с плеча сандалии Тева, мешковатые шорты, он вполне мог бы сойти за 20-летнего. Однако седеющие волосы и морщины вокруг глаз давали основания прибавить к этому еще чуть-чуть. Может быть, слишком много солнца? Или слишком много опыта? Я был в замешательстве. «Это не могло не понравиться», — ответил он. «Я слышал ваш разговор. Вы обучаете лидерству, так?» «Пытаюсь». «Пытаться нельзя. Можно только делать», — прокаркал он голосом Йоды из «Звездных войн».
«Ясно».
Сердитая протяжность моего голоса выдавала раздражение. Я соскользнул с парапета и потянулся, всем своим видом пытаясь сказать: «Ну что ж, мне пора». «Приятно было познакомиться». Он протянул руку. «Стив», — представился я. «Эдж», — ответил он.
«Как?»
«Эдж». «Эдж» как английское «эдж», «на краю». «Или через край». «Ясно, Эдж. Приятного дня».
«Это всегда».
«Мдас». «Чувак» — верное слово. Среда. Третье. На следующее утро я вышел на променад, прихлебывая тройное мокко в надежде, что кофеин быстро вернет меня к жизни после бессонной ночи. Я спустился к океану и, стоя у кромки бегущей пены, смотрел на серфингистов, носящихся по волнам. Наверняка они начали свои гонки с рассветом. Так было каждое утро. Они принимали серфинг, я принимал кофеин.
«Катаетесь?»
От неожиданности я подпрыгнул, опрокинув свое утреннее лекарство на песок. Это был Эдж. Он стоял у меня за спиной, опираясь на свою доску, явно довольный тем, что испугал меня.
«Нет, я люблю наблюдать за ними».
«Вы даже не представляете, чего лишаетесь».
«Представляю. 3 глотков драгоценного напитка».
Набежавшая волна, наводя порядок, быстро слезнула остатки кофе с песка. «Жаль, что так получилось», — сказал он, конечно же, не жалея ни секунды. «Позвольте восполнить вашу потерю. Вы можете купить нам обоим еще по чашке». Я пошел за ним по песку к променаду. По крайней мере, будет забавно провести с этим нахалом немного времени. По ступеням мы поднялись к грилю на крыше. Эдж прислонил свою доску к стене и придвинул пару стульев к выступу, выходящему на океан. Пока официантка наливала нам кофе, я замыслил удовлетворить свое любопытство относительно Эджа, намереваясь ввернуть в ненавязчивую беседу пару вопросов. Я бы спросил его, где он работал, если он вообще работал, где жил, обычные для начала разговора вопросы. Но как бы не так. «Посмотрите на того серфингиста», — сказал Эдж, указывая на воду. Парень скользил на своей доске к берегу, а затем выпрямился как раз в ту минуту, когда на него надвинулась волна. Еще мгновение он держался на плаву, и волна обрушилась ему на голову. Парень свалился с доски, эффектно сверкнув 5-й точкой. «Ах!» — вырвалось у меня. «Неправильная реакция, дружище. В этом-то и заключается спорт. Ты только что стал свидетелем победы».
«Да, и победил океан», — ответил я.
«Нет, это другая победа. Здесь нет победителей и проигравших. Эта игра ведется не на счет. Ведь на самом деле парень выиграл отличный опыт, который поможет ему в следующий раз справиться с большей волной. Поэтому каждое падение в серфинге — победа. То же касается и твоей работы».
«Чувствую рождение метафоры», — ответил я, допивая свой кофе.
«Правильно.
А ты что, против метафор?»
«О контрэр.
Однако расскажи про метафору».
«Серфинг считается экстремальным спортом, потому что падение — его неотъемлемая часть.
Так во всех подобных видах спорта.
А лидерство, образно выражаясь, тоже экстремальный спорт.
Нужно хотеть рисковать. В этом нет ничего нового».
Я тщетно пытался привлечь внимание официантки. «Это легко сказать, но трудно сделать, особенно в бизнесе. Ирония заключается в том, что риск — неотъемлемая часть нашей жизни, и мы очень часто рискуем, даже не осознавая этого. Однако многие люди бизнеса, называющие себя лидерами, хотят, чтобы все шло легко и без потерь.
Они либо обманывают себя, либо просто врут.
Сильно сказано. Посмотри, как одета толпа. Он повел рукой в сторону променада внизу. У тебя есть дети?
Есть.
Они носят мешковатые брюки, как вот эти?
О, да.
Они катаются на скейтборде?
Немного.
Скейтбордисты придумали этот стиль в одежде, чтобы носить наколенники под брюками. Но большинство из тех, кто напяливает на себя широченные штаны, даже не прикасались к доске.
Их называют позеры. Они хотят сойти за тех, кто действительно рискует, но настоящие скейтбордисты их не выносят.
Позеры стремятся присвоить себе лавры скейтбордистов, при этом не рискуя. Пойми, мешковатые штаны не делают тебя скейтбордистом. Спандекс еще не означает, что ты велосипедист. Если ты смотришь на мир сквозь очки Окли, ты не убедишь меня в том, что именно поэтому ты сноубордист. Если ты говоришь «чувак», это не значит, что ты занимаешься серфингом. А в бизнесе слово «руководитель» на твоей визитке ни черта не означает. Люди, которые прилепили себе ярлык «руководитель», не погрузившись при этом полностью в сам процесс лидерства, похожи на тех, кто гоняется за модой. Это позеры в мире бизнеса. Лицо Эджа, уже покрасневшее от загара, наливалось краской. На нем все еще блуждала полуулыбка, но я чувствовал, что он говорит совершенно серьезно.
«Да, они говорят, но не делают», — сказал я.
«Что-то вроде тех парней, которые сыплют новомодными в менеджменте словечками, и этим все и заканчивается». Мои слова завели Эджа еще сильнее.
«Это надувательство, вот что это такое», — сказал он.
Его голос становился слишком громким для публичного места. «Эти позеры выхватывают новые жаргонные слова и фразы, но ничего не меняют в своих действиях. Тебя когда-нибудь наделяли полномочиями, Стив? А ты кого-нибудь наделял полномочиями?»
«Думаю, что да. Но вряд ли это новое слово».
«Нет, не новое. Разрешите продемонстрировать, как это обычно получается. Допустим, ты работаешь у меня». Оттолкнув стул от выступа, он встал рядом со мной. «Моя начальница только что вернулась с очередной учебы, где говорили о наделении полномочиями, и теперь это стало для нее новой религией. Так что теперь она первым делом бросается рассылать всем своим прямым подчиненным, и мне в том числе, сообщение о том, что отныне мы будем всех сотрудников наделять полномочиями. Значит, по новым веяниям мне предстоит наделить тебя полномочиями. Что в данном случае заставит меня действовать? Почему я собираюсь это сделать?»
«Приказ твоей начальницы».
«Совершенно верно. И лучше мне не спорить, иначе меня реструктурируют, то есть выпихнут с работы». Он начал свое маленькое шоу. «Как ты понимаешь наделение полномочиями, Стив?»
«Ну, это...»
«Я скажу, что это означает только одно. Теперь ты должен принимать решения, как заботиться о наших клиентах, как улучшить наш рабочий процесс и тому подобная фигня. Понятно?»
«Да, сэр», — ответил я, подыгрывая ему.
Подняв руку, он поводил пальцами у меня над головой.
«Что-нибудь чувствуешь?»
«Да, сэр», — сказал я, продолжая играть предложенную роль. «Попробуй только не чувствовать», — ответил он, энергично перебирая пальцами над моей головой. «Стив, я уполномочиваю тебя идти и принимать решения во благо наших клиентов. Кекс, брекс, фекс. А теперь иди, отныне и во веки веков ты уполномочен. Однако небольшой совет. Не напортач. И прежде чем принимать какие-то решения, не забудь посоветоваться со мной». Сидящие за соседним столиком наградили его взрывом аплодисментов, и я хихикнул.
«Ясно, я понял», — сказал я.
«Это говорит позер».
«Точно», — выдохнул он, усаживаясь на свой стул.
«Так подхватывают новое слово, ассоциируя его при этом со старой фигней, в терминах бихевиоризма. Это вовсе не есть наделение полномочиями». Мы стали вспоминать модные словечки в бизнесе, которые слышали за многие годы. Это было похоже на экскурсию в зал славы словаря менеджера. Мы вспомнили фокусирование на клиенте, круги качества,
обучающуюся организацию, добавленную ценность, нестандартное мышление, непревзойденное мастерство, сокращение численности, оптимизацию численности, плоскую структуру, плотное пакование. Только не спрашивайте меня, что означает. Реинжиниринг, и поверьте, это еще далеко не все. Я помню, как в мае 1994 года, когда в мягкой обложке вышла книга Майкла Хаммера и Джеймса Чемпи «Реинжиниринг корпорации», люди из мира бизнеса стали не изменять что-то, а реинжинировать. Передвиньте свой степлер с левой стороны стола на правую, и вуаля, вы реинжинировали свое рабочее место. У меня был друг, который в то время разводился. Он сообщил мне, что в настоящий момент занимается реинжинирингом своей домашней стратегии. Только считанные люди и некоторые фирмы по-настоящему поняли методологию, предложенную Хаммером и Чемпи. Остальные, по сути, ничего не реинжинировали, но зато отлично понимали, как вернуть при случае это словечко. Позднее, правда, Чемпи пришел к другому выводу. Если менеджмент не меняется, реинжиниринг немедленно останавливается. Мы дружно заключили, что лидерство — это еще одно модное словечко. «Сегодня каждый называет себя лидером», — сказал Эдж. «Раньше мы посещали занятия для менеджмента. Теперь занятия для лидеров. Мы являемся лидерами групп, команд, программ, проектов, идей, рынка и застолья. Мы политические лидеры, и мы лидеры сообщества. Мы руководим компаниями, семьями и своими жизнями. Мы настолько выхолостили значение этого слова, что оно превратилось в очередной ярлык. Но быть лидером — это непросто. Мы жульничаем, считая, что слово равнозначно действию. Может, жульничаем несколько преувеличенная оценка, ты не находишь? А разве не так поступает мастер обмана?» — спросил он. Он обещает какое-то верное дело, предлагает нечто легкое и безопасное, ручаясь на все сто, что неудачи просто не может быть. Он будет гарантировать вам все, что вы захотите и когда вы захотите. Затем он заберет у вас все ваши сбережения, тихо отвалит на Каймановы острова, где и будет поглощать пинаколаду из ваших потом и кровью заработанных ананасов. А мы сами для себя самые опасные обманщики, если произносим «осторожность» и «безопасность» в одном предложении со словом «лидерство». Способность быть лидером не рождается из набора бравурных слов, из книг, расставленных у вас на полках, из вашего положения на служебной лестнице или модного названия должности на вашей визитке. Лидерство — это всегда нечто реально существующее и очень редко модное. Оно сидит глубоко внутри каждого и, по сути своей, может напугать. Оно требует от нас, чтобы мы жили согласно своим принципам, для нас неоспоримым. Каждый день нашей жизни, доходя до черты страха, а зачастую и приступая ее. Итак, мы снова возвращаемся к тому, что лидерство сродни экстремальному спорту, сказал я, пытаясь подытожить. Да, я говорю именно об экстремальном лидерстве. Жизнь в погоне за оп, мом.
Четвертое. Теперь мне уже стало ясно, что Эдж вовсе не пляжный бездельник. Во всяком случае, не только. Он явно имел отношение к миру бизнеса, и его выводы были в значительной степени схожи с моими, что само по себе не добавляло доверия к нему. Однако я по-прежнему совершенно ничего о нем не знал. Я опять было собрался спросить о его работе и поинтересоваться, откуда появилась эта идея насчет улета, но он отвлек меня новыми сокращениями, черт бы его побрал. А что такое, позвольте спросить, оп-мом? Эдж подозвал официантку и попросил ручку и еще кофе. «Во-первых, тебе надо научиться правильно писать это слово». Он схватил салфетку и стал выводить. Таким образом, заглавное «О», заглавное «П», восклицательный знак, заглавное «М» и еще маленький «Ом». «Оп-мом». Он помешал кофе ручкой. И расшифровывается это. Приведу пример.
Тогда ты сам скажешь, как это понимать.
Хорошо, согласился я, хотя он и не ждал моего согласия. Знаешь, что такое уличный санный спорт?
Обычный санный спорт без снега?
Почти.
Представь, что ты лежишь на спине в длинных санях, поставленных на колеса. Что-то типа скейтборда. Ты находишься на вершине крутого холма. Это отнюдь не пасторальный, покрытый снегом склон. Это асфальтовый спуск, по обеим сторонам которого припаркованы машины. У основания холма примерно в четверти мили виден большой перекресток. И светофор на нем, твоя финишная линия.
Представил себе картинку?
Твой друг надевает на тебя шлем и толкает тебя вниз по направлению главной улицы. И, ого-го, ты уже раб гравитации. Асфальт сверкает в 2 дюймах от твоей спины, над головой мелькают припаркованные машины, а ты не можешь остановиться, не можешь повернуть, и тогда в этот самый момент у тебя в голове только 2 слова. Какие?
«О, попал!»
— возопил я на мгновение, заставив замолчать сидевших по соседству людей.
«Именно!»
— воскликнул Эдж. «А теперь представь следующее. Ты готовишься к презентации для руководства фирмы важного перспективного клиента. Ты и твои сотрудники много дней трудились над цифрами, графиками и формулировками. Ты репетировал перед зеркалом так долго, что оно треснуло. Ты рассказывал свои байки вслух во сне всю неделю, как утверждает твоя жена. И вот ты идешь по шикарному серому ковру в зале заседаний совета директоров. Ты поднимаешься на дубовую кафедру, разворачиваешься и видишь уставившиеся на тебя угрюмые лица. Сложенные руки, костюмы от Brook Brothers, и ты не можешь сбежать. Что ты думаешь в этот момент? Мама дорогая.
Попробуй оставаться в рамках темы, Стив.
Ладно.
Опять ох попал?
Правильно.
Оп, мом. Ты сейчас ох попал. Это такой момент твоей жизни, когда, и это абсолютно естественно и у каждого в крови, ты будешь делать нечто действительно важное. И ты совершенно в порядке вещей, боишься до отчаяния и треска в зубах.
И ты хочешь сказать, что это хорошо?
Совершенно верно. Мы приняли, что страх — это плохо. Но страх может спасти нашу жизнь, удержать от опрометчивого поступка. Однако стремление скрыться от страха может подавить в вас желание совершить что-то великое или познать что-то новое, или перейти на ступень выше в своем развитии. Страх — неминуемый спутник роста, а поскольку рост, перемены и эволюция стоят на повестке дня экстремального лидера, то страх — неотъемлемая часть обучения. Значит, экстремальный лидер ищет состояние оп-мом. Да, но это-то как раз легко. Стремление к оп-мом в том виде, как я только что это описал, это твое личное усилие. Но руководитель живет под микроскопом. Я не говорю, что это правильно, но любой человек пристально наблюдает за своим начальником. За всем, что он делает, как движется, с каким выражением лица здоровается, с какой интонацией произносит ту или иную фразу. Все наблюдают за решениями своих руководителей. Они слушают, какие вопросы задает их руководитель и как он их задает. Таким образом, получается, что наиболее мощный инструмент в руках у руководителя — это он сам. То есть он служит примером. И какое отношение это имеет к оп-мом?
Да очень простое.
Когда публика видит, что ты попал, она как бы получает от тебя послание. Мы все должны так поступать. Эта мысль очень пугает большинство бизнесменов. Но я тебе так скажу. В этом мире все-таки есть люди, которым нравится провалиться при всем честном народе. Тем самым они доказывают силу своих собственных убеждений. Эта мысль мне показалась несколько сомнительной, тогда как буквально в каждой книге о бизнесе, которую я когда-либо читал, говорилось о том, как важно побуждать людей к совершению рискованных поступков, а потом учиться на своих ошибках. Я все-таки встречал немногих менеджеров, которые бы получали удовольствие от того, что ударяли в грязь лицом.
«Например?» — спросил я.
«Например, скалолаз из Аделаиды в Австралии.
Со своим товарищем он совершал восхождение фристайлом, то есть не пользовался веревками и страховкой. Делая очередной шаг, он пытался дотянуться до следующей опоры на скале, но не рассчитал и упал с горы. Пролетел 11 метров вниз, приземлившись на оливковом дереве. Придя в себя, он вытащил мощный сучок оливкового дерева из собственного бедра и понял, что удача улыбнулась ему. Он остался жив. Он посмотрел на своего друга, все еще в ужасе цеплявшегося за выступы, и окликнул его. «А теперь спроси себя, если бы это тебя насадили на дерево, что бы ты крикнул своему партнеру?» «Спасай», — ответил я. «Большинство людей сделали бы то же самое». А он сказал вот что. «Ты успел это заснять?» Единственная мысль, сидевшая в голове этого скалолаза в момент между жизнью и смертью, как было бы здорово, если бы его приятели тоже это увидели. Он хотел, чтобы они оценили его решительность, его готовность к дерзкому поступку, пусть даже его попытка не удалась. И шрам на бедре — это почетный шрам. Большинство людей делового мира вряд ли бы сделали то же самое, не так ли? Это твой подход к работе, Стив? «Что ты имеешь в виду?» — спросил я, удивляясь внезапности, с которой я вдруг стал предметом разговора. «А вот что. Ты руководишь важным проектом. Ты хочешь попробовать сделать что-то новое и оказываешься в луже. Самым жалким образом. Ты насадил себя на оливковое дерево. Кричишь ли ты: «Эй, смотрите все, как я навернулся мордой в грязь! Вы успели это заснять?» Скорее всего, нет. Ты хотел бы заполучить эту пленку только для того, чтобы отправить ее на помойку, а не устроить публичный просмотр при большом скоплении народа. Я понял. Не знаю, удобно ли я себя чувствовал, если бы мои неудачи увековечили. «Удобно», — фыркнул он. «Кто сказал, что руководить это удобно?» «Да ты нифига не понял. Ты каждый день совершаешь ошибки, и все об этом прекрасно знают. Но когда ты показываешь нам, что ты лицом к лицу встречаешь свои неудачи и падения, когда ты публично признаешь, что потерпел крушение и сгорел, когда ты готов, образно выражаясь, задрать свою рубашку перед сотнями людей, чтобы все увидели шрам, полученный тобой при падении с горы, мы, обычные люди, становимся тебе ближе. Ведь вокруг нас живут неидеальные существа, достигшие высшей степени совершенства. Каждый из нас просто человек». Я понимал, что он прав. Я вспомнил себя ребенком. Тогда я глотал комиксы о Супермене просто килограммами. Я перелистывал их с утра до вечера, так что мои пальцы блестели от типографской краски, а воображение уносило меня в заоблачные дали. Человек из стали — это было круто. Он видел насквозь, как рентгеновский аппарат. Он умел летать и мог справиться с любым противником, но именно маленькие слабости человека из стали делали его таким живым и привлекательным. Он прятался за Кларком Кентом. Его сердце разрывалось между Лу и Ланой. Он горевал по своим настоящим родителям и любил приемных. Он жил в постоянном страхе из-за мифического криптонита, который мог стереть его с лица земли. Если бы существовал действительно неуязвимый человек, я бы, наверное, скорее увлекся диснеевскими мультиками. Большинство людей бизнеса, и я в том числе, как особо заметил Эдж, хотят быть непобедимыми. Они путают доверие с совершенством и никогда не смогут даже помыслить о том, чтобы продемонстрировать свои шрамы и свои слабые стороны подчиненным. Попросить их испытать оп-мом на публике — то же самое, что попросить прожевать стекло. Хотя я все-таки знал одного руководителя, который стремился к публичным оп-мом и хотел, чтобы в них участвовали все его сотрудники. Я рассказал эту историю Эджу. 5. Будучи региональным менеджером в крупнейшей брокерской фирме, Майкл совершенствовал свои навыки руководителя несколько лет. Несмотря на все усилия,
Его подразделение постоянно занимало последнее или предпоследнее место в отчетах компаний, составленных на основании мнения сотрудников. Это была та редкая фирма, в которой к подобным отчетам относились серьезно. Их результаты публиковались, а потом проводился сравнительный анализ. Для карьеры Майкла подобная ситуация была губительна. Как управленец, он терял доверие. И вдруг он прозрел. Майкл предположил, что проблема именно в нем, а не в супервайзерах, в непосредственном подчинении которых находились сотрудники, напрямую занимавшиеся с клиентами и чьи мнения прежде всего находили отражение в отчетах. Он собрал свою команду руководителей в зале заседаний, встал и сказал: «Я плохо работаю, и это подтверждается цифрами. Я хочу, чтобы вы объяснили мне, что я делаю не так и что надо улучшить». Насколько я понимаю, это был ОПМОМ номер один. «Я выйду из комнаты», — продолжил он. «Мне бы хотелось, чтобы вы написали свои конкретные соображения на больших листах. Когда я вернусь, мы обсудим каждое из них». С этими словами он вышел из комнаты. ОПМОМ номер два. Через полчаса он постучал в дверь. «Мы еще не закончили», — ответили ему. «Мощный ОПМОМ». И только через полтора часа ему разрешили войти. Стены были увешаны прямо-таки плакатами, заполненными, как бы это сказать, предложениями по улучшению его человеческих качеств. Полный ОПМОМ. Майкл понимал, что от его реакции в этот момент будет зависеть успех или провал всей этой затеи, не говоря уже о доверии к нему. Он сделал решительный ход и ответил подобающе. «Я по-настоящему разочарован», — сказал он в себе. «Я не представлял, что предложений будет так много». Он не оправдывался, не защищался, не объяснялся. Он только задал несколько вопросов, чтобы убедиться, что правильно понимает каждый пункт, а затем они обсуждали все это еще два часа. Как рассказал мне впоследствии Майкл, следующая ночь и еще два дня были самыми трудными за всю его карьеру. Его оглушило и уничтожила жесткость ответов его подчиненных. Но надо было держать удар. Через какое-то время он оправился от шока. И уже в следующих отчетах его отдел вышел на второе место. Некоторые показатели подскочили на 80-90%. Это поистине был полный улет. С какой стороны ни посмотри. Но что самое интересное, скачок на первые места отчетов почти никак не был связан с ответными усилиями Майкла, а только целиком и полностью был связан с действиями его команды. Менеджеры, вдохновленные опытом Майкла, проделали то же самое со своими подчиненными, хотя он не просил их об этом. И впервые каждый сотрудник внес свою личную лепту в развитие своей организации. Приняв на себя эти публичные ОПМОМ, Майкл не только помог своей фирме сделать рывок, он вывел и собственную карьеру на новую орбиту. Очень скоро он обрел репутацию великолепного руководителя и получил повышение при полной поддержке его непосредственных подчиненных. Он стал шефом всего отделения фирмы в США. «Великолепный пример», — сказал Эдж. «Майкл намеренно заставил себя испугаться, потому что он знал, что единственный способ улучшить ситуацию — это узнать, что думают о нем его сотрудники. И это в конечном итоге привело и его компанию к успеху. В этом-то суть дела, когда необходимо, экстремальный лидер готов рисковать своим спокойствием и безопасностью, чтобы развивать бизнес и, что не менее важно, развиваться самому как личность. Безопасность — неплохая штука, но мы нередко обретаем ее как раз через опасность, извлекая уроки из каждого падения, царапины и синяка. Безопасность часто приходит через знания, обретенные в ситуации опасности. Но ОПМОМ не означает по-глупому рисковать собой и подставлять себя под угрозу ради самой угрозы или ради получения бесплатной дозы адреналина. Это не значит вставлять себе два пальца в рот или намеренно заболеть, хотя,
Конечно, вы можете заболеть во время ОПМОМ. Ты слышал о Джимми Ши, золотом медалисте зимней Олимпиады 2002 года в скелетоне?
Да, я видел его победу. Это нечто. Парни, несущиеся по треку головой вперед, от подбородка до земли всего несколько дюймов.
Круто, да? Сказал он с явным восторгом. Журналист спросил Ши, помнит ли тот свой первый спуск в скелетоне, и он ответил: «О да! Я чувствовал себя так, как будто только что совершил самую большую ошибку в жизни. Но когда я оказался внизу, я не мог дождаться, когда снова встану на старт и ринусь по трассе. Нет ОПМОМ, нет победы».
«Значит, ОПМОМ в правильном контексте — это показатель роста», — подытожил я.
«Посмотри на это вот так. Если ты не хочешь принять вызов только потому, что сама идея тебя пугает, тогда у тебя есть все основания вызов принять.
Надо искать ОПМОМ, парень. Только так ты можешь узнать, что совершенствуешься как лидер. И чем сильнее вызов, тем интенсивнее ОПМОМ.
Значит, экстремальный лидер принимает экстремальный вызов».
Он взглянул на часы.
«А что ты думаешь о Карле Фиорине, генеральном директоре Хьюлетт-Паккард и вдохновителе печально известного слияния с Компак?»
Она сказала на встрече с выпускниками Массачусетского технологического института в 2000 году буквально следующее. «Самая главная обязанность лидера — создать такую среду, в которой люди стремятся изменить мир.
Для тебя это достаточно экстремально?»
«Я читал речь Карли, видимо, мы с Эджем пользовались одними и теми же источниками, но теперь я стал размышлять о ней с точки зрения ОПМОМ.
Изменить мир».
«Да, кажется, это подходит».
«Позволь мне сформулировать это просто», — сказал Эдж, поднимаясь и пристраивая под мышку свою доску. «Если ты используешь весь этот крутой жаргон, читаешь последние книжки, посещаешь семинары по новоизобретенным штучкам в менеджменте, но не ощущаешь внутренней встряски, если ты не пугаешь себя каждый день, не проваливаешься постоянно, как по часам, в ОПМОМ, тогда ты не делаешь ничего значительного, не говоря уж о том, чтобы изменить мир.
И уж наверняка ты никем не руководишь.
Но зато ты, конечно же, щеголяешь в своих широких мешковатых штанах».
Он постучал пальцем по счету за кофе, указал на меня, отсалютовал и повернулся к выходу.
Я помахал ему вслед и повернулся обратно к океану как раз в тот момент, когда очередной серфингист поцеловался с волной.